Пещера. Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы. В скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль. Может, серохоботый мамонт, может быть, ветер, а может быть, ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно — зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали. И надо щипать дерево каменным топором. И надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже. И надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур. Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяло, в лохмотье, пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет. На Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда. Тут надо было выдержать осаду или умереть. В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в Ноевом ковчеге. Потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол, книги, каменно-вековые гончарного вида лепешки. Скрябин, опус 74, утюг, 5 любовно добела вымытых картошек. Никелированные решетки кроватей, топор, шифоньер, дрова. И в центре всей этой вселенной — Бог. Коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный Бог. Чугунная печка. Бог могуче гудел. В темной пещере великое огненное чудо. Люди, Мартин Мартиныч и Маша, благоговейно, молча, благодарно простирали к нему руки. На один час в пещере весна. На один час скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки мысли. «Марта, ты забыл, что ведь завтра, ну уж я вижу, забыл». В октябре, когда листья уже пожелкли, пожухли, сникли, бывают синеглазые дни. Запрокинуть голову в такой день, чтобы не видеть земли, и можно поверить, еще радость, еще лето. Так и с Машей. Если вот закрыть глаза и только слушать ее, можно поверить, что она прежняя и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу — это не ее голос, совсем не она. «Ай, Март, Март, как все? Раньше ты не забывал. 29-е. Марии, мой праздник!» Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было, будет только в 10. Колыхались лохматые темные своды пещеры. Мартин Мартиныч на корточках, узлом, туже, еще туже. Запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожелклые, сникшие губы. А Маша... «Понимаешь, Март, если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было как сейчас, а? Ну сколько у нас?» «Ну, с полсажения еще есть в кабинете?» До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже... Туже узел, еще туже. Полсажения? Больше, я думаю, там. Вдруг свет. Ровно 10. И не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч. Отвернулся. При свете труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно, лицо у него скомканное, глиняное. Теперь у многих глиняные лица. Назад, к Адаму. А Маша: «И знаешь, Март, я бы попробовала. Может, я встану, если ты затопишь с утра?» «Ну, Маша, конечно же, такой день. Ну, конечно, с утра». Пещерный бог затихал, съеживался. Затих, чуть потрескивает. Слышно, внизу, у обертышевых, каменным топором щипают коряги от барки. Каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше, и молол на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек. И кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо, тукался в потолок, в стекла, в стены. Где бы дров, где бы дров, где бы дров? Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом. У пещерных людей миф, что от этого теплее. В углу у шифоньера громыхнул ведром. «Ты куда, Март?» «Я сейчас, за водой вниз». На темной, обледенелой от водяных всплесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандально позвякивая ведеркой, спустился вниз к Обертышевым. У них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, перетянутым веревкой пальто, давно не бритый. Лицо, заросшее каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном, пустырь. Сквозь бурьян желтые каменные зубы, и между камней мгновенный ящеричный хвостик, улыбка. «А, Мартин Мартиныч, что за водичкой? Пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте». В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться, в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком больно стукался о дрова, в глине глубокая вмятина и еще глубже в темном коридоре об угол комода. Через столовую. В столовой обертышевская самка и трое обертышат. Самка торопливо спрятала под салфеткой миску, пришел человек из другой пещеры, и бог знает, вдруг кинется, схватит. В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев. «Ну что же, как жена, как жена, как жена?» «Да что, Алексей Иванович, все тоже плохо. И вот завтра именины, а у меня топить нечем. А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками, книги тоже. Книги отлично горят, отлично, отлично. Да ведь вы же знаете, там вся мебель, все чужое. Один только рояль. Так-так-так, прискорбно. Прискорбно. Слышно в кухне, вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица. Право, влево. И вдруг отчаянно, смаху, в стену всей грудью. «Алексей Иванович, я хотел... Алексей Иванович, нельзя ли у вас хоть 5-6 полен?» Желтые каменные зубы сквозь бурьян. Желтые зубы. Из глаз весь Обертышев обрастал зубами. Все длиннее зубы. «Что вы, Мартин Мартиныч? Что вы, что вы? У нас у самих. Сами знаете, как теперь все. Сами знаете, сами знаете». Туже узел. Туже, еще туже. Закрутил себя Мартин Мартиныч. Поднял ведро. И через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку. «Ну, всего. Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе, не натопишься». На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь, прислушался, услышал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся, пунктирное точечками дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал полено, и еще, и еще. Нет. Скорее выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь надо только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок. И вот нет силы. Нет силы прихлопнуть Машина завтра. И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились насмерть два Мартин Мартиныча. Тот давний, со Скрябиным, какой знал, нельзя. И новый, пещерный, какой знал, нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил. И Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь. Запустил руку в дрова. Полено. Четвертое, пятое. Под пальто, за пояс, в ведро. Хлопнул дверью и вверх. Огромными звериными скачками. Посередине лестницы на какой-то обледенелой ступеньке вдруг пристыл, вжался в стену. Внизу снова щелкнула дверь. и пропыленный обертышевский голос. «Кто там? Кто там? Кто там?» «Это я, Алексей Иванович, я дверь забыл. Я хотел... Я вернулся, дверь поплотнее. Вы? Хм, как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь все крадут, сами знаете, как же это вы так?» 29-е. С утра. Низкое, дырявое, ватное небо. И сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил брюхо с самого утра. Милостиво загудел. И пусть там дыры, пусть обросший зубами обертышев, считает поленье. Пусть. Все равно. Только бы сегодня. Завтра непонятно в пещере. Только через века будут знать завтра, послезавтра. Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась по-старому. На уши, посередине пробор. И это было как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартинович вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик, торопливо сунул его обратно, чтобы не видела Маша. И, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку. Там на дне был еще настоящий, да-да, самый настоящий чай. Пили настоящий чай. Мартин Мартинович, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос. «Марта, помнишь, моя синенькая комната и пианино в чехле, и на пианино деревянный конек, пепельница. Я играла, а ты подошел сзади». Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре. А помнишь, Март, открыто окно, зеленое небо, и снизу, из другого мира, шарманщик. Шарманщик, чудесный шарманщик, где ты? А на набережной, помнишь, ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно от гроба, потому что ведь мы никогда не умрем. Помнишь? Внизу начали колоть каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И расколотый надвое Мартин Мартинович одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой, пунктирно дыша, пересчитывал вместе с Обертышевым поленье дров. Вот уж Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами, свирепо хлопает дверью и... Погоди, Маша, кажется, у нас стучат. Нет, никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову. Слушать голос такой похожий на тот прежний. Сумерки. 29 октября состарилось. Пристальные, мутные старушечьи глаза, и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседает сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол. Мартин Мартинович, кровати. И на кровати совсем плоская, бумажная Маша. В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый, теперь уже вытек наполовину. Болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по-старому погромыхивал смехом. «Ну-с, Мартин Мартинович, во-первых, во-вторых, супругу вашу с тезоименитством. Как же, мне Обертышев говорил». Мартина Мартиновича выстрелило из кресла, понесся, заторопился говорить, что-нибудь говорить. «Чаю, я сейчас, я сию минуту, у нас сегодня настоящий, понимаете, настоящий, я его только что...» «Чаю? А я, знаете ли, предпочел бы шампанского». «Нету? Да что вы, ха-ха! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха, налокался. Я, говорит Зиновьев, на колени, потеха, а оттуда домой иду». На Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-богу. «Что это вы?» — говорю. «Да ничего, — говорит, — вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский. Потеха!» Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч, чтобы подбросить все лихово дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще. Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево. Встал. «Ну-с, именинница, ручку?» «Чик!» «Как, вы не знаете? По-ихнему, честь имею кланяться. Чик!» «Потеха!» Громыхал в коридоре, в передней. «Последняя секунда. Сейчас уйдет. Или...» Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глинину улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты. В ботах, в шубе, мамонтоподобной, выпрямился, отдышался. Потом молча взял Мартин Мартиныча под руку. Молча открыл дверь в полярный кабинет. Молча сел на диван. Пол в кабинете, льдина. Льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега и понесла, понесла. Закружила Мартина Мартиныча, и оттуда, с диванного далекого берега, Селихова еле слыхать. «Во-первых, во-вторых, сударь мой, должен вам сказать, я бы этого Обертышева как гниду, ей-богу. Но сами понимаете, раз он официально заявляет, раз говорит, завтра пойду в уголовное, экая гнида. Я вам одно могу посоветовать. Сегодня же, сейчас же к нему и заткните ему глотку этими самыми поленьями». Льдина все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный. Так, щепочка. Мартин Мартиныч ответил. Себе. И не о поленьях. Поленья что? Нет, о другом. Хорошо. Сегодня же. Сейчас же. Ну вот и отлично. Вот и отлично. Это такая гнида. Такая гнида, я вам скажу. В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул. Голос, похожий на Машин, на прежний. «О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки?» А я, Март, все лежала и думала, собраться бы с духом и куда-нибудь, чтобы солнце... «Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно! Ведь ты же знаешь, я не могу, я не могу, я не могу!» Ножом по стеклу. Впрочем, теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы. И вертеть лебедку. Одного человека мало, надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил последние обертышевские поленья. «Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь?» Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленнее двигался Мартин Мартиныч. Ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела рука ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку, загремела на пол. Пещерный бог змеино шипел, и оттуда, с далекого берега, с кровати, чужой пронзительный голос. «Ты нарочно, уходи, сейчас же! И никого мне, ничего не надо, не надо! Уходи!» 29 октября умерло. И умер бессмертный шарманщик, и льдины на румяной от заката воде, и Маша, и это хорошо. И нужно, чтобы не было невероятного завтра и Обертышева, и Селихова, и Маши, и его, Мартина Мартиныча, чтобы умерло все. Механический далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку и подбирал с полу кастрюльку и кипятил чайник. И, может быть, что-нибудь говорила Маша. Не слышал. Только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов и от углов шифоньера, стульев, письменного стола. Мартин Мартинович медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова письма. И, наконец, откуда-то с самого со дна темно-синий флакончик. 10. Дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный, как пещерная жизнь и смерть, электрический свет. И такой простой, рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками. Синий флакончик. Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась. «Скипел чай? Март, милый, дай мне!» Увидела. Секунда насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом. Скорченный перед печкой Мартин Мартиныч на письмах, румяный, как вода на закате, отблеск. И там синий флакончик. «Март, ты хочешь...» Тихо пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова, тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша так же просто, как просила чаю, «Март, милый, Март, дай это мне». Мартин Мартиныч улыбнулся издалека. «Но ведь ты же знаешь, Маша, там только на одного. Март, ведь меня уже все равно нет, ведь это уже не я. Ведь все равно я скоро. Март, ты же понимаешь, Март, пожалей меня, Март». Ах, тот самый голос. Если запрокинуть голову вверх. Я, Маша, тебя обманул. У нас в кабинете ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там, между дверей, я украл, понимаешь? И Селихов мне. Я должен сейчас отнести назад, а я все сжег. Я все сжег, все. Я не о поленьях. Поленье, что? Ты же понимаешь. Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша. Март, если ты меня еще любишь, ну, Март, ну, вспомни. Март, милый, дай мне. Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос... Мартин Мартиныч медленно встал с колен, медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше. Она сбросила одеяло, села на постели, румяная, быстрая, бессмертная, как тогда вода на закате. Схватила флакончик, засмеялась. «Ну вот видишь, недаром я лежала и думала уехать отсюда. Зажги еще лампу, ту на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку. Я хочу, чтобы огонь». Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь. «Теперь иди погуляй немного. Там, кажется, луна. Моя луна, помнишь? Не забудь, возьми ключ, а то захлопнешь. А открыть?» Нет, там луны не было. Низкие, темные, глухие облака, своды. И все одна огромная тихая пещера. Узкие бесконечные проходы между стен и похожие на дома темные обледенелые скалы и в скалах глубокие багрово освещенные дыры. Там в дырах возле огня на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому не слышное по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках огромная ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта. 1921 год.